Добрый вечер. Мы продолжаем с вами законы относительно чува, возвращения, раскаяния. Мы с вами сейчас в 5 главе. Мы не успели на прошлой неделе закончить 4 алаху. Я хочу вам напомнить, мы сейчас с вами увидим несколько парадоксальных вопросов, чрезвычайно важных. Первый из них Рамбам разрешает логическим путем. Это нам будет понятно. Второй будет намного сложнее. Я предполагаю, что будут там какие-то дополнительные вопросы. Попробуем с этим немножко разобраться. То, о чем мы говорили с вами на прошлой неделе, это для Рамбама, то есть в его системе, в его учении, это чрезвычайно важный вопрос, он касается свободы выбора. Рамбам подчеркивает, что нет такого понятия, как предопределенность. Для него нет такого понятия, как рок, как на роду написано. Как он это объясняет? Если бы изначально было предопределено для человека или в силу природы его, в силу его характера, было бы назначено ему быть праведником или грешником, не было бы свободы выбора, первое, на что указывает Рамбам, в этой ситуации невозможно было бы дать заповедь. То есть заповедь – это воля Всевышнего. От человека зависит, исполнить эту волю или не исполнить. Если бы заранее было предопределено для человека, что он будет делать и какой выбор он сделает, то заповеди были бы невозможны в этой системе. Рамбам подчеркивает, у него удивительная эта фраза, «Мамаком гая лехоля тора кула». То есть в таком случае не было бы возможности никакой дать нам Тору. Это первый момент. Второй момент – если бы все было заранее предопределено, не было бы такого понятия, как награда и наказание. То есть за что наказывать и за что награждать, если человек вынужден, нет у него другого выхода, как совершить определенный поступок. Два вот этих довода для Рамбама являются существенно важными. То есть свобода выбора. Она необходима для того, чтобы дать человеку заповедь. Свобода выбора необходима для того, чтобы у нас появилось понятие награды и наказания, то есть ответственности за свой поступок. Мы дошли до этого. И последнее, о чем мы с вами говорили, как же так? Возможно ли в этом мире, чтобы человек делал что-то против воли Всевышнего? Вопрос этот, разумеется, справедлив. Этот мир сотворен по воле Творца. Человек сотворен по воле Творца. И когда человек идет против воли Творца, практически он лишает себя права на существование. Но мы видим совершенно другие какие-то результаты. Об этом, на этот вопрос Рамбам отвечает так. Как можно сказать, что воля Всевышнего дает возможность человеку эту волю нарушить? Объясняет Рамбам. То, что у человека есть свобода выбора, В этом применительно к человеку состоит воля Творца. Только по его воле человек наделен свободой выбора. То, что мы с вами видели, Рамбам ссылается на законы природы. Как по воле Всевышнего огонь поднимается, огонь и воздух поднимаются вверх, а вода и земля опускаются вниз, вращаются сферы. Это воля Всевышнего. Так воля Всевышнего состоит в том, чтобы у человека была свобода выбора. Формулирует это так. Каха хафец льет га адам решуто беядо. Вехоль маасав месурим ло. Свобода выбора позволяет человеку совершать те поступки, которые он совершить желает. Итак, мы продолжаем. Вело и ело, ло хофе, вело мушех. У человека не будет ни принуждения по отношению к нему, ни мушех, это то, что толкает человека в определенном направлении, то, что его увлекает в определенном направлении. Эла, губе ацмо, уведа ато, шенатан вахакель, осе кол шеха адам яхолла асот. Важно обратить здесь внимание на несколько моментов вот в том предложении, которое мы только что с вами видели. Человеку дана свобода, дана возможность, чтобы он сам, подчеркивается, беда атоше натан вахакель, пользуясь своим разумом, которым его наделил Бог, чтобы человек осе коль шеха адам яхолла асот. Небольшое такое замечание. Что человек, пользуясь своей свободой выбора, что он решает? Совершить то, что человек совершить может. Если человек решит в какой-то момент, что он не будет считаться законом всемирного притяжения, и он знает вообще-то, что любой предмет падает вниз, а он решит подняться вверх, в принципе, ему это не удастся. То есть есть у человека ограничения. Ограничения в силу того, что он является человеческим существом. Есть границы его возможностей, зрение его ограничено, слух его ограничено, обоняние его ограничено. То есть есть, разумеется, шкала от и до, но, скажем, человек не может видеть так, как видит кошка, особенно в темноте. Человек не может находиться под водой, как находится рыба. То есть нет у него каких-то возможностей, но вот в рамках своих возможностей он наделен свободой выбора делать то, что он пожелает. Лефихах. Даним ото лефима асав. Скоро он делает свой выбор. Он совершает поступки по своей воле. Поэтому его судят по его делам, по его поступкам. Им аса това метивим ло. Ве им аса раа мере им ло. Если человек делает добро, делают добро ему. Если он делает, совершает злодеяние, то в ответ он получает зло. Должны будем это уточнить немножко. То, на что Рамбам ссылается дальше, он делает еще один шаг. Практически, то, что человек делает, именно то он и получает. У мудрецов это называется «меда кенегед меда». мера за меру. Человек определяет, каково ему будет в этой земной действительности, и еще больше, каково ему будет в духовной действительности, которая называется миром грядущим. Чтобы тут нужно уточнить одну деталь, чтобы у нас не возникло превратное какое-то впечатление. В том, что касается награды и наказания в человеческом обществе, в человеческих взаимоотношениях, не нужно полностью переносить на тот предмет, о котором мы сейчас говорим. Мы понимаем так. Ребенок делает, совершает какой-то хороший поступок, за это ему дают какую-то награду. И поступок – это что-то самостоятельное, награда – это что-то другое. Поступок исходит от человека, награда дается ему извне. Это немножко ошибочное представление. Совершая какой бы то ни было поступок, человек воздействует на ту реальность, в которой он находится. Человек меняет себя в лучшую или в худшую сторону. Ну, как бы то ни было. Здесь, как вы видите, сказано достаточно четко, если человек делает что-то хорошее, делают хорошее ему во множественном числе, метивимло. Это множественное число, это безличная форма. То есть, когда человек делает что-то доброе, это то добро, которое он получает. Если же он делает что-то плохое, он получает это зло. Уши анави омер. Вы сейчас увидите вот тот стих, на который Рамбам ссылается. Пророк говорит так. Миетхем хайта зот. Это цитата из пророка Малахи, это последний пророк, который входит в Танах. Из вашей руки было это. Практически то, что вы делаете, именно это вы и получаете. Еще один пример. Гамхема бахарубе дархехем. Они выбрали свой путь. Это пророк и пророк Ишаяху. Третья ссылка. Уве иньян зе амал Шломо. Смах бахур бе ялдутеха. Веда. Ки аль коль эле явияха ха элоким бамишпат. Это цитата из Кохелет, из Экклезиаста. Радуйся, юноша, бе ялдутеха. Интересно, бахур – это бахарут, это юность. Но не случайно здесь Шломо использует это слово. Как будто бы можно было сказать «смах елед беялдутеха» – употребить и имя существительное, и глагол от того же корня. Бахур, как вы видите здесь, есть намек на бхира, на выбор, на свободу выбора. Итак, радуйся, юноша, в своем детстве, в своей юности, и знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Ты предстанешь перед судом. И что это за суд? Это не только суд, когда человек завершает свою земную жизнь. Вы помните, мы об этом говорили, это Рош ха-Шана, это день суда. Практически Рош ха-Ходеш, новомесячие, это тоже день суда в определенном смысле. когда человек подвергается опасности, особенно если он сам себя опасности подвергает, это тоже момент суда. Когда пересматриваются все его заслуги и все его грехи для того, чтобы выяснить, достоин ли он чудесного спасения. Есть еще ситуации, когда человек предстает перед судом. О чем здесь говорит царь Шломо? С одной стороны, все тебе доступно, радуйся, у тебя есть такие возможности. С другой стороны, помни, что за все ты будешь в ответе. Это понятие награды и наказания, клюма. Да, шееш бе ядха коах лаасот. Бе атид ата литенет адин. Знай, что в твоей власти совершить поступок, ну, как мы говорили, в тех рамках, которые доступны для человека, разумеется. Ну, есть поправки определенные, что может сделать этот человек, что может сделать другой человек. Почему тут речь идет о юности? Да потому что у молодого человека намного больше возможностей применить свою свободу выбора. Это не значит, что у пожилого свободы выбора нет. Но в юности этих возможностей намного, намного больше. Итак, знай, что в твоей власти совершать поступки. Бе атид атали тенет адин. Но в будущем тебе предстоит дать отчет. О каком будущем здесь речь идет? Это не только то, что мы сказали в конце жизни человека, когда подводится окончательный итог. Но по сути дела и в этой земной реальности человек достаточно, если он внимательно относится к тому, что происходит с ним и что происходит вокруг него, он понимает, что мы ответственны за наши поступки всегда. И в этом мире, ну, результат, разумеется, окончательный в мире грядущем. Человек совершает какой-то поступок. Есть такое Всевышнему присущее, то, что мы называем долготерпение. Он эрех апаим. Вот это долготерпение иногда вводит человека в заблуждение. То есть он совершает какой-то неблаговидный поступок, но не видит реально немедленного наказания. Ему кажется, что этот поступок остался незамеченным, что на самом деле никаких последствий не будет, забывая о том, что действительно одна из 13 мер милосердия называется Эрех Апаим, долготерпение Всевышнего. Но помнить нужно, что мы в ответе, и от нас потребуется и требуется отчет относительно всех наших поступков, и хороших, разумеется, и плохих, к сожалению, тоже. Мы переходим с вами к пятой алахе. Здесь мы встречаем вопрос удивительный, намного более сложный, чем те три, скажем, вопроса, которыми мы занимались в последнее время. И ответ удивительный здесь. Я постараюсь объяснить, в чем его необычность. Шема Тумар. Следующее, то, что вы видите здесь после красного текста. Шема Тума. Вегалоха Кадош Баруху Йодея Коль Маше Ие. Ты можешь сказать, ведь Всевышний знает все, что будет. וקודם שיהיה, ידע שזה יהיה צדיק או רשע, או לא ידע. Если Всевышний знает все. Мы одно из имен Всевышнего из определений – это Коль Йодея. Ему все известно, он все знает. Но тогда, что, какой вывод мы делаем? Это значит, что до того, как что-то сбывается, он знает. Он знает, что этот человек будет праведником, этот человек будет грешником, или же задает вопросы Рамбам. Он не знает этого. Что значит мы говорим о свободе выбора? Что такое праведник, что такое грешник? Я вернусь на буквально несколько секунд к тому, о чем мы говорили с вами в начале. Праведник – это тот человек, то есть цадик, человек, который в суде оправдан, в том смысле, что добра у него больше, чем зла, добрых дел у него больше, чем нарушений, чем преступлений. Раша. Этот нечестивый, вот этот грешник, это тот, у кого зла больше, чем добра. Знает Всевышний, что этот человек будет праведным, а этот человек будет грешным еще до того, как он совершает поступки. Им яда, чего и я цадик, и эфшар, шело и я цадик. Видите ход мыслей. Если Всевышний знает, что этот человек будет праведником, он не может не быть праведником. Вы им тума, ше яда, ше е цадик, ве эфшар ше е раша, арей ло яда адавар аль бурьо. Если же, якобы оправдывая, ты говоришь, что Всевышний знает, что этот человек будет праведником, но он может быть грешником. Это значит, что нет тут четкого знания, безусловного знания. Хочу вам напомнить удивительную фразу, которую мы с вами видели не так давно. Рамбам цитирует высказывание мудрецов, что каждый человек может быть праведником, как наш учитель Моше, и грешником, как Иеровоам бен Неват. Там мы видели этот ответ, что свобода выбора предполагает, что у человека есть потенциал, который он может использовать к добру, может использовать во зло. Достаточно часто мудрецы подчеркивают, что человек с большим духовным потенциалом, я в скобках скажу, что и с большим физическим потенциалом, может использовать этот потенциал либо в сторону добра, либо в сторону зла. Так человек устроен. В частности, вы, наверное, видели этот мидраш. Мидраш, который говорит о жителях Содома с их немыслимыми преступлениями. Есть мидраш, который показывает, что вот этот реализованный потенциал, реализованный в сторону зла, его можно было реализовать в сторону добра. Как будто бы у нас появляются два полюса. Появляется Авраам и появляется Содом. Позитивный – это плюс и минус. И Лот, который попадает в немыслимую ситуацию, во многом он похож на Авраама, во многом он похож на жителей Содома. это то, что действительно для него является немыслимой трагедией. Он не там и не там. Ну, это отдельный, разумеется, разговор. Как Рамбам здесь отвечает на вопрос? Если Всевышний знает, что человек будет праведником, он, разумеется, будет праведником? Или же Всевышний знает, что он может быть праведником и может быть грешником? Но тогда это не абсолютное знание. А вот ответ Рамбама. Сколько мы сумеем его понять? Да. Шечуват шейла зу, арука ми эрец мида, урехава ми ниям. Ответ на этот вопрос, говорит Рамбам. Длина его больше земной, больше земли, больше земной поверхности, больше экватора. Ширина этого вопроса рехава ми ниям, шире моря. Приводятся здесь наши человеческие представления о протяженности, о длине и ширине. Векама икарим гдолим, вехарарим рамим, тлуим ба. От этого ответа на вопрос. Действительно, зависят великие принципы. И высочайшие горы зависят от нее. То есть вопрос чрезвычайно важный с точки зрения мировоззренческой. Что значит Всевышний знает? Аваль, продолжает Рамбам. Цариха таледа улегавин бадаваузе шеану умрим. Предупредил нас, что это чрезвычайно сложный вопрос. Здесь нужно учитывать что-то, о чем Рамбам действительно будет сейчас говорить. Ты должен знать, ты должен понять. Квар беавну беферек шини мильхот есодея Тора. То, чем мы с вами не занимались. Будем надеяться, что мы дойдем и до этого места у Рамбама. Он ссылается на то, о чем он говорил раньше. Это законы относительно основ Торы. Что там сказано? Шеакадош Баруху эйно йодея мидеа шеги хуц мимену кивней адам шехем ведаатам шнаим. Эла ху италешмо ведаато אחד. ואין דעתו של אדם יכולה להשיג דבר זה על בוריו. Чрезвычайно сложная фраза. Что хочет донести до нас Рамбам? Совершенно в другом месте он говорит. Когда мы говорим, Всевышний знает, и мы знаем, у Рамбама есть такая удивительная формулировка в другом месте. Общего между этими понятиями только то, что мы называем это одним словом. Ладаат. Ладаат – это на самом деле теснейший контакт. Это хибур. Это теснейшая связь. Предупреждает нас Рамбам, что когда мы говорим «Всевышний знает», мы невольно представляем это себе как знание человеческое. И в этом наша ошибка. Как он объясняет это здесь? У человека объект познания находится вне человека. Что это значит? Я говорю, я знаю математику. Ну, в действительности это не так, но в качестве примера вполне приемлемо. Значит, я знаю математику. Математика сама по себе. Я сама по себе. Есть у меня инструменты, есть у меня навыки, есть у меня какие-то базисные знания для того, чтобы постигать этот предмет. Я знаю этот язык. Язык сам по себе. Я сама по себе. Я могу установить контакт между собой и между этим языком. Объясняет нам Рамбам, что Всевышний «Эйно йодея мидеа шеги хуц мимену ке адам, шехем веда атам шнаим». У человека предмет познания и сам человек – это две разные вещи. А у Всевышнего не так. Эла, гу, италешмо, веда ато, эхад. Он и знание его – это одно и то же. Это чрезвычайно трудно понять, и Рамбам об этом будет говорить прямо. Это одно из интереснейших мест. Вы наверняка догадываетесь, почему, но сейчас вы увидите, собственно, формулировку самого Рамбама. Я знаю только то, что находится вне меня. У Всевышнего знание и тот, кто знает, это одно и то же. На самом деле объясняет Рамбам в другом месте, что объект знания, процесс познания и тот, кто знает, у Всевышнего это единство. У нас это совершенно разные ступеньки, совершенно разные вещи. וכשם שאין כוח באדם להשיג ולמצוא אמיתת הבורא. Тоже очень, очень важное место у Рамбама. Тут он говорит очень коротко, очень лаконично. Человек не знает, по сути дела, кто такой Творец. Если вы обратите внимание на 13 принципов веры, которые мы находим в конце утренней молитвы у нас в Сидуре, то вы, наверное, обращали внимание, что первые принципы веры Всевышний говорит, Рамбам говорит о Всевышнем. Что он говорит? То, чем Творец не является, и то, как он обнаруживает себя в нашей земной действительности. Что невозможно сказать, что невозможно понять. Невозможно дать какие-то позитивные характеристики. Кто он? Есть несколько интереснейших таких формулировок. У Рамбама мы встречаем их, в частности. О Всевышнем мы можем говорить, чем он не является, чем он да является. Это мы не сумеем сказать. Почему? Нет у нас таких инструментов. Язык не позволяет нам. Ограниченный разум наш не позволяет нам дать такие определения. Посмотрите, на какой стих ссылается здесь Рамбам. Шенеймар. Кило ирани ха-адам вахай. Не видеть меня человеку, что после этого он остался живым. Живой человек ограничен во многих отношениях. Это ограничения касаются его физических возможностей, намного больше это касается его умственных и духовных возможностей. Где это было сказано? Килоир аниха адам вехай. Это когда наш учитель Моше просит у Всевышнего гарэни эт панеха, дай мне видеть твое лицо. Всевышний ему отвечает, вот расселена в скале, там Моше будет стоять и увидит Всевышнего, то, что называется вид сзади, а лицо не будет видеть. В чем разница? Видеть Всевышнего сзади, ну, разумеется, не так, как это видел наш учитель Моше, но и мы видим что-то. Мы видим его присутствие в этом мире. Мы видим то, как Всевышний управляет этим миром, каждый в силу своих возможностей. Видеть лицо, помните, паним, тот же корень, что и пним, это внутреннее содержание. Это человеку видеть не дано, живому человеку точно видеть не дано. Продолжает Рамбам. Как эн коах ба адам лехасиг велимцо да ато шель боре. Человеку не дано. Нет у нас таких возможностей, таких инструментов. Понять, что значит Всевышний знает. Впрочем, когда мы в Торе находим такие определения, как Всевышний слышит и Всевышний видит, это тоже дано нам услышать что-то, что мы, разумеется, мы это применяем каким-то образом к себе, но это совершенно другие вещи. А вот то, что касается знания, вот тут Рамбам указывает на удивительную совершенно вещь. Всего лишь в нескольких местах Рамбам напрямую говорит об ограниченности человеческого разума. Рамбама обычно принято называть рационалистом. В западной культуре его признают не только как знаменитого врача, который жил в свое время, ссылаются на его труды по медицине, но вы наверняка слышали, наверняка знаете, западная культура вполне принимает Рамбама как философа, рационалиста. Всего лишь несколько мест, когда Рамбам говорит, а вот это человеческому разуму недоступно. Вы сейчас посмотрите, как он находит выход из этой ситуации. Он продолжает только. Гу шеханави амар. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכיי. Это цитата из пророка Ишаяу. Мои помыслы, не ваши помыслы. Названа действительно четко очень. Мои помыслы, не ваши помыслы, говорит пророк от имени Всевышнего. И ваши дороги, не мои дороги. Тут что в виду имеется? Ваши поступки не мои поступки. То есть, когда нет никаких ограничений, и требуются здесь какие-то понятия сверхрациональные, разумеется, помыслы Всевышнего резко отличаются от того, что мы называем нашими помыслами. Векиван шекену. Эйн бану коах леда. Геах еда кадош баруху, кол хабруим вехамаасим. Ну, коль скоро так. У нас нет никакой возможности знать, не случайно он употребляет это слово, нет никакой возможности знать, каким образом Всевышний знает все сотворенное и их поступки. Очень напомню вам только, может быть, два места, где по отношению ко Всевышнему в Торе употребляется слово «ладат». Первое место. Это когда Всевышний задает сам себе вопрос, может ли он скрыть от Авраама то, что произойдет в Содоме. Вопрос чисто риторический, разумеется. Там мы встречаем такую фразу. «Ки едатив, леман ашер ицаве эт банав ве эт бейто ахарав». «Я знаю его, что он заповедует своему дому после себя» и так далее. Объясняет там Раши. Слово «ладаат» там означает особое отношение, особую связь между Авраамом и Всевышним, и между Всевышним и Авраамом. Раши называет это любовью. Немыслимое притяжение духовное. Еще одно место. Это акида. Там сказано, что Всевышний знает, где это появляется. Ата ядати, ки ире элоким ата. Теперь я знаю, что ты страшишься Бога. Это результат вот того жертвоприношения, когда Ицхак связанный лежит на жертвеннике. И Авраам готов принести его в жертву, перечеркивая всю свою предыдущую жизнь, практически перечеркивая всю свою последующую жизнь. А там ангел от имени Всевышнего говорит: «Теперь знаю, что страшишься Бога ты». Вот это «теперь знаю» показывает, что теперь у Авраама есть какой-то другой, еще более высокий уровень связи со Всевышним. Когда волю Творца он готов исполнить, и тогда, когда это противоречит всем его убеждениям, воззрениям, представлениям, но такова воля Творца. Вот это киатая дать. Смотрите, как продолжает здесь Рамба. Итак, только что мы сказали, что ограниченный человеческий разум, причем на любом уровне, на уровне самого великого мудреца, разумеется, Рамбам применяет сказанное к себе. Нет у нас возможности понять, что значит Всевышний знает. Аваль. Не да бело сафек, ше маасеха адам беяда адам. То есть, есть у нас некая аксиома. Аксиома недоказуемая, как, впрочем, и любая аксиома. Всевышний знает. Резко отличается это от знания человека. Но что мы должны на самом деле знать, не имея никакой возможности ответить себе или кому бы то ни было? Что это Всевышний знает, как это мы понимаем, но неда бело сафек, ше маасеха адам беяда адам. Поступок человека в руках человека, в буквальном смысле, во власти человека. Ве эйн хакадош баруху мошхо вело гозер алав лаасот ках. Творец его не заставляет, Творец его не толкает совершить какой-то поступок. Не потому что не может, а потому что такова воля Творца. Наделив человека свободой выбора, Всевышний действительно не предопределяет для человека, что он совершит конкретно сейчас, не принуждает его, не толкает его. Есть некий механизм, который можно назвать законом природы. Об этом механизме Рамбам говорит достаточно четко, только не здесь, а в другом месте, до которого тоже очень-очень стоило бы дойти, это Гильхот Деот. То, что касается свойств характера человека. Мне кажется, что я уже коротко когда-то об этом говорила, и, конечно, нужно это разобрать подробно, что выбор между добром и злом, первоначальный выбор, он как будто бы 50 на 50. Правая, левая сторона, добро и зло. По мере того, как человек продвигается по избранному им пути и придерживается этого пути, ему все легче и легче совершать поступки, которые отвечают этому пути, будь то добрый путь, будь то путь дурной. Не потому, что Всевышний принуждает, не потому, что Всевышний подталкивает, а такова природа человека. Есть зависимость, есть вот этот закон якобы духовной инерции, да, то, что происходит. Теперь подчеркивает Рамбам тоже очень, очень важный момент, который действительно нам нужно будет эту алаху закончить сейчас. Итак, важно знать, что все поступки человека во власти человека и Всевышний не предопределяет. Откуда мы это знаем? Вело мипней кабалата дат бильвад нодага давал. Не только потому, что мы принимаем закон. Что значит принимаем закон? Помните, если мы отрицаем свободу выбора, то нет понятия заповедь и нет понятия награды и наказания. А это ведь содержание Торы на самом деле. Если мы отрицаем свободу выбора, то практически как мы можем говорить о Торе? Эла. Бираят брурот медиврей хахамим. То есть не только потому, что мы принимаем этот закон как аксиому, принимаем Тору, но и также есть резкие доказательства в устном учении. Мудрецы нам их предлагают. Умипней зе неэмар банебуа. Шеданим это адам аль маасав кефи маасав. Исходя из этого, пророки нам говорят. Это очень важная сторона пророчества, что человека судят по его поступкам, согласно его поступкам. Им тов ва им ра. Если это добрые поступки, если это дурные поступки. Везеу ха икар, шеколь диврей ха невуа тлуим бо. Это принцип, на котором построены практически все пророчества. Разумеется, это неотъемлемая часть Торы. Это сущностная сторона Торы. Это также то, что мы находим у пророков. Есть ли предыдущие вопросы? Только хочу подытожить очень коротко. Ответы на них построены на логике. Здесь мы понимаем, Рамбам нам говорит, и мы еще увидим, может быть, еще одно такое место, где Рамбам будет настаивать, это объяснение находится за рамками человеческого разума. Но это не мешает ему, а наоборот, подчеркивать, что несмотря на это, мы должны знать, это основа Торы письменной, это основа Торы устной, у человека есть свобода выбора. На вот этот вопрос относительно известный парадокс. Есть многочисленные попытки ответа. Мне всегда казалось совершенно удивительным. Рамбам, с его точки зрения, вполне можно доказать, что Всевышний есть. Но имеются какие-то очень важные вопросы, которые нужно принимать как данность. Один из этих вопросов – это каким образом знание Всевышнего, всеведение Всевышнего позволяет человеку совершать поступки по своему, пользуясь свободой выбора. Если бы такой ответ дал человек, которому свойственно уходить от тяжелых вопросов, не надо было бы на это обращать внимание. Если мы видим такой подход у действительно величайшего мыслителя, заслуживает особого внимания. Таких мест у Рамбама немного. Я вижу, что тут есть несколько вопросов. Опять я не уверена, что я что-то увижу. Секунду. Нет. Я, как всегда, к сожалению, не вижу вопросы. Тиферет, пожалуйста, будьте добры, если вы видите вопрос, могли бы вы зачитать?
Да, спасибо большое за прекрасный урок, Рабанит Фрима. Есть вопросы. Нас спрашивают, то есть мы определяем форму судьбы?
Да. Мы не совсем называем это судьбой. Мы действительно определяем свою позицию в этом мире, определяем свою позицию в мире грядущем. То есть нет ничего навязанного. Я повторяю, это подход Рамбама. Есть другие системы, есть другие подходы. Там, где речь идет о реинкарнации, у Рамбама нет такого понятия. Там, разумеется, вы услышите ответ, что человек приходит в этот мир, душа дана человеку, она приходит в этот мир для того, чтобы человек исправил то, что требует исправления, и есть какие-то, есть некая предопределенность. Кстати, Рамбам не здесь, а в Ильхот Деот говорит о том, что у человека есть свойства врожденные, есть склонности к приобретению определенных свойств, есть свойства, которые человек приобретает под воздействием окружающего мира, семьи, школы. Или, в частности, к вот этой третьей категории есть такой подпункт у Рамбама. Он говорит о том, что человек может по своему выбору, по воле своей, приобрести свойства ему неприсущие и корректировать какие-то негативные свойства, от которых он хочет избавиться или которые он хочет изменить в каком-то смысле. Я действительно, немножко трудно пользоваться вот той формулировкой, которую мне предложили. Все-таки я бы хотела сказать вот что. В современном языке судьба действительно называется гораль. Есть в старом языке, скажем, царь Давид пользуется этим, хелек, доля, или кос, чаша. Но любопытно, что вот это новое слово гораль, оно первоначальное его значение – это жребий. То есть жребий вытаскивают, жребий бросают. Это действительно в какой-то мере соответствует тому, что мы говорили, да? Человек определяет то, что с ним будет и в этом мире, и в мире грядущем, не только в этом мире. Это не только отношения с людьми, которые человек, разумеется, строит самостоятельно по своему выбору, но и отношение к этому миру человек формирует самостоятельно. Несмотря на то, что, разумеется, есть влияние с разных сторон, с точки зрения Рамбама, эти влияния человек может преодолеть или может их использовать так, как он хочет. Человек выбирает свою среду, выбирает круг общения. Об этом Рамбам говорит очень, очень много. Я тут вижу что-то. Если есть причинно-следственная связь между поступком и его следствием, то как понимать, что праведнику может быть плохо? Видите ли. И у царя Давида есть немало мест, где он задается этим вопросом. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам понадобилось бы очень много времени. Я только хочу вас поддержать в том, что знаменитая вот эта формула «Цадик верало, раша ветовло» – «Праведник, которому плохо, грешник, которому хорошо» – это то, что начинает, этот вопрос начинает задавать Моше. Мы видим, как это проходит через весь Танах. За определенно за неимением времени я скажу лишь всего лишь несколько вещей. Когда мы, глядя на праведника со стороны, говорим ему плохо, это совершенно не значит, что сам человек с нами согласится. Есть замечательный рассказ о Раби Зуше, которому послали бедного человека для того, чтобы он посмотрел, как праведник справляется с бедностью, с проблемами достаточно серьезными. Когда человек добирается до Раби Зуши и, заглядывая в окно, видит нищету в его доме, наконец он спрашивает у Раби Зуши, вот послали его, чтобы Раби Зуша научил его, как справляться с такой ситуацией. Раби Зуша говорит, что это не о нем. Нет у него проблем, не существует у него проблем. Понять очень сложно. Но когда мы смотрим со стороны, это достаточно важный урок для нас. В чем его важность? Это мне уже, я надеюсь, удастся сказать на следующей неделе. Всего самого доброго. Шаббат шалом. И до встречи.